Радио «Вера» представляет. Жития святых. Страницы летописи.
Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце XIX века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование. В 16 лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась воспитания строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия. Тогда она решила начать работать. Через газету учительница Зерцалова нашла себе место в семье, проживающей в Ярославской губернии. Анне было страшно расставаться с родительским домом, и она пошла в древний кремлевский храм в честь Константина и Елены взять благословение у священника на поездку. Так случилось, что в этот день Анна встретила в церкви не скучный обряд, а живого Бога, и эта встреча определила всю ее дальнейшую судьбу. Вдруг ей открылся смысл жизни, вернулась детская радость, исчезла апатия, а на ее место пришло горячее желание быть полезной другим людям. Чтобы не засушить в себе этот нежный росток веры, она была готова на все. Помог же совершиться этому удивительному перевороту протоиерей Валентин Амфитеатров, знаменитый московский священник. После недолгой беседы с ним Анна осознала себя христианкой, а отец Валентин стал ей другом и учителем на долгие 20 лет. И вот Анна заступила на свое первое рабочее место. Сразу же ей выпали нелегкие испытания. Хозяева дома, в который она была принята на должность учительницы, были атеистами. И, заметив религиозность Анны, стали смеяться над ней. Каждый вечер они устраивали чтение, где изучали антихристианскую литературу. Анна должна была присутствовать на этих вечерах. В храм из семьи, конечно же, никто не ходил. И девушке приходилось одной, пешком, ходить в церковь почти за 10 километров. Не соблюдали в семье и пост, и Анне было нелегко организовать свое питание так, чтобы не нарушать церковный устав. Хозяйка дома не разрешала новой учительнице проводить с ее детьми много времени, и чтобы занять себя, Анна устроила школу для деревенских ребятишек. Там она бесплатно учила их писать и читать, рассказывала им об устройстве мира. Это доброе, бескорыстное начинание так потрясло хозяев Анны, что они переменились к ней. Девушке предоставили лошадей, чтобы она могла посещать церковь. Стали ей готовить и постные блюда, но жить среди людей, не верящих в Бога, было для нее крайне тяжело. Как только духовник ей позволил, Анна уволилась и вернулась в Москву. Но и в родном доме девушку ждали испытания. Родители испугались тех перемен, которые произошли с дочерью, и запретили ей встречаться с отцом Валентином. Анне не давали поститься, мешали молиться и, как могли, препятствовали ей ходить в храм. Разрешилась эта непростая ситуация весьма необычным образом. Девушка тяжело заболела и начала слепнуть, но отказывалась прибегать к медицинской помощи. Только тогда родители были вынуждены обратиться к духовнику дочери. Он строго велел Анне лечиться. Родители же, увидев, что после беседы с батюшкой дочь обратилась к врачам, ей стало гораздо легче, снова разрешили им видеться. До самой смерти отца Валентина Анна была рядом с ним и записывала его проповеди. Когда же он скончался, духовная дочь стала их публиковать для утешения многочисленных батюшкиных прихожан. Одна богатая женщина купила дом возле кладбища, где был похоронен отец Валентин, и подарила его Анне. Теперь та могла жить так, как давно мечтала. Учить детей, молиться, писать книги, встречать тех, кто пришел помолиться на могилку батюшки. Но эта ее счастливая жизнь продолжалась недолго. В стране разразилась революция, начались страшные гонения на христиан. У Анны отобрали дом, ей запретили преподавать, печатать и раздавать фотографии духовного отца, издавать книги о нем. Скитаясь по друзьям, Анна Ивановна все-таки сумела дописать последнюю, пятую книгу о любимом наставнике. Рукопись книги попала к чекистам, и Анна была арестована за контрреволюционную пропаганду. Любое упоминание о духовном мире новая власть воспринимала как угрозу для себя.
Как вы относитесь к советской власти?
Я отношусь к ней безразлично, но считаю, что советская власть плохо относится к своим верующим гражданам и ущемляет их права.
Так значит, вы признаете себя виновной в контрреволюционной агитации?
Нет, не признаю.
Но как тогда расценивать вашу издательскую деятельность?
Я просто хотела рассказать о человеке, который принес много пользы русским людям, проповедуя им Слово Божье.
Кто помогал вам печатать его фотографии и издавать книги?
Имена этих людей я назвать не могу.
Так значит, вы отказываетесь сотрудничать с советской властью?
Я учитель и готова работать в советской школе, учить детей. Но предавать я никого не буду.
Во время допроса выяснилось, что Зерцалова собирала документы для канонизации Валентина Амфитеатрова. А поскольку при советской власти это было невозможно, Анна Ивановна была вынуждена признать, что ждала падения этой власти. По решению тройки НКВД она была признана виновной и приговорена к расстрелу. Анна Ивановна спокойно и мужественно выслушала приговор. Она шла не умирать. Она шла навстречу тем, кого любила. В ту страну, которую теперь по праву могла называть своей небесной родиной.
Жития святых. Страницы летописи.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 января 2014 года номер 11 РП и на основании конкурса, проведенного Обществом знания России.